Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня четверг, 8 сентября, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из сиднейской студии с нами сегодня работает Виктория Станкеева. Вот о чем мы будем говорить. В Австралии идет кампания за права человека, в частности, права беженцев и просителей убежища. Узнаем подробности из материалов новостной службы SBS. Кто такая Ли Страсс? Станет ли она новой железной леди и какие задачи ей предстоит решить на посту премьер-министра Великобритании? Об этом Сима Цискина поговорила с сотрудником русской службы BBC, журналистом Юрием Голегорским.
Мне кажется, что вопросы внешнеполитического плана перед ней будут стоять, но не явится первоочередной задачей, потому что в первую очередь ей предстоит решить вопрос об энергоносителях.
Международный день солидарности журналистов в этом году пришелся на неделю, особенно богатую на печальные новости. Поговорим о приговоре бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову и отзыве лицензии СМИ у «Новой газеты». Граффити, которое должно было призывать к миру, но вызвало такое оскорбление чувств, что художнику пришлось собственноручно закрасить его и принести извинения. Новый выпуск подкаста «Арти» о скандальном мурале уличного художника CTO в Мельбурне, на котором обнимаются русские и украинские солдаты. А также поговорим о том, почему власти США отказались признавать Россию государством-спонсором терроризма. Все это совсем скоро, а сначала новости с Викторией Станкеевой. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я благодарю всех, кто к нам присоединился сегодня и прямо сейчас слушает нас по радио или в интернете, а также к тем, кто послушает нас чуть-чуть попозже в подкастах. В Австралии растут призывы к принятию федерального закона о правах человека, чтобы помочь защитить представителей наиболее уязвимых слоев общества, таких как беженцы и просители убежища. Новое исследование правозащитной организации Amnesty International показывает, что почти 3/4 австралийцев поддерживают более строгие законы, защищающие их права, а также права тех, кто не может постоять за себя сам. Подробности у Светланы Принцевой.
По всей стране более 1200 человек с когнитивными и психическими расстройствами находятся в заключении на неопределенный срок, несмотря на то, что никогда не были осуждены за совершение преступления. По словам экспертов, многие из них были признаны недееспособными для участия в судебном процессе и в конечном итоге остаются без права на апелляцию. Доктор Пирс Гудинг, старший научный сотрудник юридической школы Мельбурна.
This so-called special defense means that they aren't able to access the same rights as others.
Эта так называемая специальная защита означает, что они не могут пользоваться теми же правами, что и другие обвиняемые. И в конечном итоге они могут оставаться в заключении намного дольше, чем они были бы, если бы участвовали в обычном судебном процессе. Это явное нарушение прав человека. Это было отмечено как нарушение прав человека Комитетом ООН по правам людей, живущих с инвалидностью. И теперь выяснилось, что в случае нескольких людей в Австралии имело место нарушение их прав на доступ к правосудию, на равенство перед законом и даже на свободу от жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения. Основной призыв касается защиты прав уязвимых людей, в том числе людей, живущих с инвалидностью, беженцев и просителей убежища. Австралийское отделение организации Amnesty International заявляет, что существует срочная необходимость национального закона о правах человека. Активист организации Никита Уайт говорит, что действующие законы в Австралии недостаточно эффективны. Отсутствие закона о правах человека означает, что у людей, пострадавших от нарушений прав человека, нет инструментов, у них нет возможности оспорить и исправить эти нарушения, и это означает, что нарушения продолжаются. Второй ежегодный отчет, который называется «Барометр прав человека» австралийского отделения Amnesty International, включает данные опроса более 1600 австралийцев по целому ряду разделов области прав человека. 55% согласились с тем, что в Австралии существует проблема расизма. Большинство, 80%, считают, что ответственность за прекращение этого лежит на каждом из нас. Но на вопрос, должны ли разные культурные и этнические группы делать больше, чтобы вписаться в австралийскую жизнь, 73% ответили утвердительно. В опросе также имел место вопрос, не считаете ли вы Австралию успешной мультикультурной страной? И 21% респондентов сказали, что не считают. Но 46% назвали Австралию успешной мультикультурной страной, а почти треть сказали, что не уверены в своем ответе. Личные права, в том числе неприкосновенность частной жизни и недорогое медицинское обслуживание, были названы в числе наиболее важных аспектов. Так же, как и равная оплата труда, право голосовать и свобода слова. Президент юридического совета Австралии Тасс Ливерис говорит, что национальный закон о правах человека обеспечит всем одинаковую правовую защиту. Это, безусловно, обеспечило бы защиту фундаментальных и основных прав человека, обеспечило бы важный механизм разрешения споров, когда у нас есть законы, конкурирующие с правами человека, и обеспечило бы обязательства для федерального парламента и органов государственной власти учитывать права человека и их влияние на решения, которые они принимают, и шаги, которые они делают. Представитель Генеральной прокуратуры сообщил SBS News, что правительство считает, что все люди имеют право на уважение, равенство, достоинство и возможность участвовать в социальной, культурной и экономической жизни нашей страны. И стремится обеспечить, чтобы система прав человека в Австралии надлежащим образом защищала эти права. Информация подготовлена по материалам Кассандры Бэйн из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо большое Светлане Принцевой, нашему главному редактору. И сейчас идем дальше. Новым премьером Великобритании на этой неделе стала экс-министр иностранных дел Лиз Трасс. Британская королева Елизавета II назначила ее главой правительства. Сима Цискина поговорила с сотрудником русской службы BBC, журналистом Юрием Голегорским, о позиции и интересах Лиз Трасс и ее главных задачах на высоком посту. Давайте послушаем.
Итак, как мы знаем, на аудиенции с королевой Великобритании 6 сентября в резиденции в Шотландии в замке Балморал министру иностранных дел Элизабет Трасс, уже бывшему министру иностранных дел, было предложено стать премьер-министром Великобритании и сформировать новое правительство. У нас на связи из Лондона многолетний сотрудник русской службы BBC Юрий Голегорский.
Здравствуйте.
Прежде всего, хотелось бы вкратце напомнить нашим слушателям, кто такая Элизабет Трасс, которая приняла эстафету главной должности государственной Великобритании от Бориса Джонсона, о котором мы знали довольно много и не переставали ему удивляться, честно скажем.
Ну, я думаю, во-первых, что Борис Джонсон не перестанет нас удивлять. Это такой человек, я думаю, не совсем удачно политик, но талант. Безусловно, так, что его песня не спета, что называется. Что касается Лиз Трасс, конечно, в первую очередь известна как министр иностранных дел, который очень жестко подходит к вопросу о Брексите, жестко подходит к вопросу об отношении к России и очень известна своей теплой поддержкой украинской борьбы против вторжения России. Вот это в первую очередь, что можно о ней сказать. Мне кажется, что вопросы внешнеполитического плана перед ней будут стоять, но не явится первоочередной задачей, потому что в первую очередь ей предстоит решить вопрос об энергоносителях, о том, как цена на энергоносители для жителей Великобритании подскочила где-то на 80%, и это понятно, что люди не смогут платить по этим счетам, никто, ни люди среднего достатка, ни люди малого достатка, ни даже российские олигархи, живущие здесь. Поэтому в первую очередь ей предстоит решить вопрос оплаты счетов за электроэнергию и газ.
А возможно ли, Юрий, вообще решить этот вопрос благоприятным для правительства ключе?
Вы знаете, старая еврейская поговорка: если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы. Очевидно, у правительства есть пока такие ресурсы, которыми можно временно залатать эту дыру. Речь идет о том, чтобы просто начать раздавать деньги. Как это было во время пандемии? Очевидно, иного выхода нет. И Ли Страсс уже в первые дни объявит о том, что будет установлен потолок на счета, сколько бы вы ни потратили газа, сколько бы вы ни сожгли электроэнергии, но вы будете платить чуть больше, чем платили в прошлом году, и все. А остаток будет покрыт из казны. Это краткосрочное решение, но иного пути сейчас нет.
Еще очень интересный вопрос. Как вы думаете, что было решающим для победы Ли Страсс над своим соперником, министром финансов Риши Сунаком, которому очень многие прочили победу?
Это загадка, потому что в этом состязании за пост премьера Ли Страсс всегда была аутсайдером. И она вышла на финишную прямую, только уже тогда все остальные претенденты были отброшены. Риши Сунак всегда был лидером этой гонки. Риши Сунак – профессиональный экономист, прекрасно разбирающийся в вопросах экономики. Один из тех, кто спас Великобританию во время ковида, во время локдауна. Человек, который раздавал деньги налево и направо. Люди сидели дома, смотрели телевизор, получали деньги. И таким образом был снят социальный напряг. Кстати, должен сказать, что вернувшись после локдауна и начав работать, жители Великобритании практически полностью восстановили экономический баланс. Так что экономика на самом деле стоит на довольно прочных рельсах. И надо предполагать, что сейчас то, что произойдет, это правительство раздаст деньги. Нас ждет рецессия, это однозначно, это говорят абсолютно все экономисты. Она продлится, может быть, год-полтора, но после этого экономика восстановится, но будет извлечен урок. Извлечен урок относительно того, что нельзя полагаться на единственный источник энергии, каким являлась до сих пор Россия, каким являлся «Газпром». Хотя Великобритания практически не получает газ из России, всего каких-то 4%, все остальное приходит из других источников. Тем не менее, Великобритания зависима от настроения и цен на общем энергетическом рынке. И это, конечно, будет урок для всей Европы.
Ну и еще такой интересный аспект. Каждую женщину британского премьер-министра, такую как Тереза Май, а теперь Ли Страсс, конечно, сравнивают с железной леди Маргарет Тэтчер. Ну, как вы думаете, тянет Ли Страсс на Маргарет Тэтчер или нам придется подождать?
Ну, я думаю, надо будет подождать, посмотреть, будет ли она железной леди или окажется просто жестянкой. Это не мое выражение, это выражение многих людей, которые сейчас обсуждают ее кандидатуру и смотрят на то, как она будет решать эти проблемы. Должен вам сказать, что когда Маргарет Тэтчер пришла к власти, мало кто полагал, что она станет железной леди. Все думали, что это проходная фигура, что человек долго не задержится у власти, и что это был как бы случайный выбор истории о том, что женщина стала во главе консервативной партии и во главе Великобритании. Ну, знаете, жизнь показала абсолютно обратное. Она оказалась железной леди, оказалась одним из самых блестящих лидеров Великобритании со времен Черчилля. Так что кто знает, что историю готовят для Ли Страсс. Мы надеемся на лучшее.
Да, и в заключение я бы хотела услышать ваш прогноз в отношении как раз России к Великобритании. Мы знаем, что с Борисом Джонсоном Путину никак не удалось наладить никаких взаимоотношений. Как вы думаете, они будут действовать в настоящее время? Им ли Лиз Трасс известна как министр иностранных дел? Надо ли им будет как-то пересмотреть в корне свою политику или применить какие-то новые приемы международной дипломатии?
Вы, конечно, помните, и ваши слушатели, вероятно, помнят инцидент
с Воронежем.
Лиз Трасс попалась в ловушку Сергея Лаврова относительно Воронежа. Кстати, вы знаете, о том, что Воронеж так часто попадает под бомбежку российских властей, то есть все шишки всегда валятся на Воронеж, что легко предположить любому западному политику, что Воронеж не является частью Российской Федерации. Ну, что можно сказать в данном случае? Она политику свою не изменит, это однозначно. И, как выразился Песков, представитель Путина, отношения плохие, и даже надеяться на лучшее, я не точно цитирую, но он сказал, что в принципе надеяться на лучшее пока не приходится. Вы знаете, в политике может произойти все что угодно, но до сих пор Лиз Трасс была известна своей абсолютной, абсолютной непримиримостью в отношении российской агрессии в Украине. И нет никаких оснований предполагать, что эта ее позиция изменится.
Большое спасибо. С нами был из Лондона многолетний сотрудник русской службы BBC, журналист Юрий Голегорский.
Спасибо большое, Сима. Я напомню, в свою очередь, что это была Сима Цискина. Еще одну международную новость мы сейчас обсудим. Из новостей сегодня мы узнали, что Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в военных преступлениях. Раньше на этой неделе появилась новость о том, что США отказались признать Россию государством-спонсором терроризма. Почему? Об этом расскажет наш внештатный корреспондент из США Михаил Комадовский.
Президент США Джо Байден против признания России государством-спонсором терроризма. Почему? Ранее с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма выступил Сенат США. В Палате представителей появился соответствующий законопроект. Президент США Джо Байден выступил против признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма, несмотря на как раз вот эти вот усилия Конгресса в этом направлении. Байдена напрямую спросили, нужно ли признать Россию государством-спонсором терроризма. Спросили, когда он возвращался в Белый дом из поездки в Висконсин и в Пенсильванию. Ответ президента был довольно краток – нет. И далее он прошел мимо и не стал рассуждать на эту тему более глубоко. Ранее Сенат США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент объявить Россию государством-спонсором терроризма, а в Палату представителей внесли соответствующий законопроект. И сегодня же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение не признавать Россию государством-спонсором терроризма финальное. Этого не произойдет, так как есть вероятность, что этот шаг сможет задержать экспорт продовольствия и поставить под угрозу и так очень и очень хрупкое Черноморское портовое соглашение. Об этом также подчеркнула Карин Жан-Пьер. Давайте послушаем.
Also, we want to make sure that Ukraine has what it needs in case it has to go to the negotiations.
Мы хотим убедиться, что у Украины есть то, что ей нужно на случай, если ей придется сесть за стол переговоров. Поэтому очень важно, чтобы мы дали им самые мощные инструменты, чтобы они выступали с самой сильной позиции, которая возможна. Ранее сообщалось, что Государственный департамент США опасается включить Россию в список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может поставить под угрозу соглашение о вывозе зерна из украинских черноморских портов. В ведомстве также были убеждены, что нет никакой гарантии, что Москва продолжит выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства. Я напомню, 7 Латвии и 7 Литвы признали Россию страной-спонсором терроризма. А как вы считаете, нужно ли странам мира признать Россию страной-спонсором терроризма? Об этом рассуждайте в комментариях к этой записи на наших страницах в социальных сетях, в том числе и в Facebook. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Сегодня четверг, 8 сентября. И сегодня Международный день солидарности журналистов. Отмечается он на неделе, которая стала особенно тяжелой для журналистики в России. Она началась с вынесения приговора бывшему журналисту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову по делу о госизмене. Ивана приговорили к 22 годам колонии строгого режима, солидному штрафу и ограничению свободы после окончания тюремного срока. Адвокаты Ивана Сафронова обжаловали это решение. Подробнее расскажет Михаил Комадовский.
Мосгорсуд признал бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Суд фактически огласил только вводную и резолютивную части приговора, не зачитывая обоснования.
Сафронова окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей с ограничением свободы на срок 2 года. В соответствии с частью 1 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации установить Сафронову следующее ограничение. Не уходить из места постоянного проживания в ночное время суток с 22 часов до 6 часов по местному времени. Не изменять место жительства, не выезжать за пределы территории муниципального образования, где Сафронов будет проживать после отбывания лишения свободы.
На оглашение приговора пришли десятки человек, его коллеги, родные и близкие. После оглашения приговора они начали скандировать «свободу». Обвинение запрашивало для Сафронова 24 года колонии. Максимальное наказание по статье о госизмене – 20 лет лишения свободы. Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления, что фактически позволило из-за частичного сложения сроков увеличить конечный срок. Перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок в два раза – до 12 лет лишения свободы. Подсудимый отказался, и об этом написал адвокат Евгений Смирнов.
Закончился знаковый этап в деле Ивана Сафронова. Назвать этот приговор, кроме как неадекватным, я не могу. Избитые фразы относительно незаконности и необоснованности не могут отразить всего того абсурда, который сегодня произошел и свидетелями которого мы все стали. Ивану Сафронову дали 22 года пока, да, за его журналистскую деятельность.
На прошлой неделе издание «Проект» обнародовало обвинительное заключение по его делу. Я напомню, Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской и немецкой разведок. Из заключения следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Димури Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Как пишет проект, даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Всю информацию, которая в обвинительном приговоре названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом. Я напомню, Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, о космической, а также о военной промышленности.
Это был Михаил Комадовский. Спасибо, Миша. Президент России Владимир Путин, в среду выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, передает Радио Свобода. По словам Путина, Сафронов не только работал журналистом и советником главы Роскосмоса, но и зарабатывал передачей секретных материалов одной из западных разведок, что обнаружила контрразведка. Обвинение считает чешского журналиста и германского политолога, с которым которыми сотрудничал Сафронов, с сотрудниками зарубежных разведок. Они это отрицают. Сафронов отрицает свою вину, указывая в том числе на то, что вся информация, которую он передавал, взята из открытых источников, а не секретно. Журналисты ряда российских независимых изданий ранее опубликовали открытое письмо с призывом освободить Сафронова. В его поддержку высказались и бывшие коллеги из «Коммерсанта». Путин также ответил на вопрос о журналистах, которые уехали из России после российского вторжения в Украину. По словам президента, они, цитата, «всегда, будучи здесь, работали против нашей войны, а теперь, по его словам, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату под видом того, что им что-то угрожает в России». После начала войны в России были приняты поправки, установившие уголовную ответственность за так называемые фейки об армии. По этой статье уже возбуждены уголовные дела против нескольких журналистов. Сайты многих СМИ, в том числе и Радио Свободы, были заблокированы. Несколько изданий обвинили в том, что они будут работать из-за объявили о том, что они будут работать из-за границы. Многие их журналисты уехали из России и продолжили работу за рубежом. В тот же понедельник, когда объявили приговор Ивану Сафронову 5 сентября, Басманный суд Москвы лишил лицензии СМИ бумажную версию «Новой газеты». В связи с этим редакция «Новой» выпустила заявление. Я зачитаю его. Заявление также доступно на сайте «Новой газеты». Басманный суд Москвы постановил «Новую газету» уничтожить. Конечно, судья Липкина не напишет этого в решении. Она обоснует криво и косо, по-другому просто не получится, чье-то желание отозвать свидетельство регистрации у газеты с 30-летней историей с двумя лауреатами Нобелевской премии мира в числе основателей – Михаилом Горбачевым и Дмитрием Муратовым. Преступления имеют сроки давности, даже убийства. Не имеют срока давности только военные преступления и преступления против человечества, а теперь и не предоставление Роскомнадзору бумажки в тот период времени, когда РКН еще не существовало в природе. 20 лет прошло, не говоря уж о том, что и самого нарушения нет, все документы у этих клерков, которые мнят себя государственными опричниками, есть. Что мы и доказали в суде. Только судьи тоже давно уже ходят в опричниках и хранят в своих сейфах метлы и пёсьи головы. Сегодня убили газету, украли 30 лет жизни у ее сотрудников, лишили читателей права на получение информации. Но не только. Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этими государством за исполнение своего профессионального долга. Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Стемирову, Архана Джемаля. Но «Новой газете» не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет. Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков, свободный дух веет где хочет и как пожелает». Конец цитаты. На нашей страничке в Facebook мы также разместили интервью с главным редактором «Новой газеты» и обладателем Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым, которое мы записывали после присуждения ему премии в прошлом году. На этом мы прервемся на небольшую паузу, после которой вас ждет новый выпуск подкаста «Арти». Добрый день, с вами подкаст об искусстве арти на SBS Russian и я, его ведущая Ирина Бурмистрова. На этой неделе в Мельбурне разгорелся скандал вокруг произведения искусства – мурала Питера Ситона под названием «Peace Before Pieces». Я бы перевела это как «Мир перед тем, как разбиться на куски». Огромное граффити на Kingsway в South Melbourne изображало русского и украинского солдат, обнимающихся друг с другом. Оно задумывалось художником как призыв к миру, а привело к оскорблению чувств до такой степени, что Питеру Ситону пришлось не только принести извинения, но и закрасить свою работу. Что это было? Что оказалось не так с муралом? И должен ли художник думать о чувствах потенциальных зрителей? Об этом поговорим в новом выпуске подкаста «Арти», а помогут нам в этом визуальный художник, скульптор из Мельбурна Нина Санадзе и художник из Сиднея Светлана Прохорова, а также материалы SBS News. Питер Ситон, он же CTO, мельбурнский уличный художник, работы которого можно встретить в Австралии, Новой Зеландии, США, Южной Америке, Европе и Азии. Но в основном, конечно, в Мельбурне. Часто это черно-белые портреты людей, как бы перечеркнутые горизонтальными линиями с радужными полосками. Он потратил 10 дней, чтобы нарисовать свою последнюю работу «Peace Before Pieces» с обнимающимися солдатами. Однако очень скоро он сам же и закрасил свою работу после критики со стороны украинского комьюнити и посла Украины в Австралии и после осознания того, что работа ранила чувства людей, близкие которых сейчас находятся на войне. Вот что художник сказал SBS.
Мое намерение состояло в том, чтобы донести послание мира, и мы все вместе на этой планете. И да, я извиняюсь перед этими беженцами, и я не хотел их травмировать. Я действительно думал, что поступаю правильно по отношению к их братьям и сестрам, которые умирают.
Главным пунктом критики со стороны членов украинской общины Австралии стало то, что оба солдата изображены равнозначно, одинаково виновными в войне. Нина Санадзе – скульптор и визуальный художник из Мельбурна. С конца марта по середину августа ее скульптура «Call to Peace» – «Призыв к миру» стояла в том же районе города – South Melbourne. Вокруг нее собирались люди, чтобы поговорить о мире и войне, послушать и посмотреть выступления местных артистов и оставить свое послание на строительных лесах вокруг скульптуры – свой призыв к миру.
Я, честно говоря, была тоже немножко в шоке и от размера, и, ну, с другой стороны, я думаю, что художник очень хотел сделать что-то доброе, но был очень неинформирован, может быть, мало интересовался историей тоже. Вот я как раз раздумывала на тему того, что как после войны, сколько времени взяло, чтобы вот ветераны войн могли обняться. И могут ли это вообще они делать во время войны, тем более, когда происходят необыкновенно жестокие, ужасные вещи. После Вьетнамской войны с Америкой взяло лет 40, чтобы люди, ветераны, смогли как-то воссоединиться или даже пожать руку, наверное, или как сперва должно пройти время, большой процесс покаяния, осознания всяких перемен в обществе, чтобы солдаты могли вот так обняться.
Посол Украины Василий Мирошниченко сказал, что его разочаровал тот факт, что с членами общины в Мельбурне не проконсультировав, назвав это совершенно оскорбительным. Художник понятия не имел о вторжении России в Украину, и очень жаль, что это произошло без консультации с украинской общиной в Мельбурне, написал он в Твиттер. Лидер сообщества Стефан Руманев описал послание произведения искусства как рисование ложной моральной эквивалентностью между агрессором и жертвой. Что подумают люди, если на мурале будут изображены обнимающиеся насильник и жертва, заявил председатель Австралийской федерации украинских организаций Романев. Нина Санадзе говорит о важности понимания чувств людей, которых может задеть произведение искусства.
Ну, это, конечно, очень важный вопрос. Я им постоянно руководствуюсь. Это такая необходимая самоцензура, я считаю, чтобы ты сделал правильно исследование, перед тем расследовал, изучил, обдумал, поговорил со всеми людьми. У меня были проекты тоже, которые я хотела создавать с местными аборигенскими общинами и так далее. И многие проекты не прошли, потому что я консультировалась сперва, и какие-то проекты или они возьмут намного больше времени, чтобы осознаться и прийти в той форме, которая правильна и которая, в принципе, принесет позитивный результат, который вот здесь не получился.
Господин Ситон, который называет себя художником и исследователем сознания, сказал, что консультировался с разными людьми в течение 8 месяцев. Подавляющий консенсус, который я получил, заключался в том, что люди действительно получили от этого послание мира, сказал он.
По его словам, отзывы включали положительные мысли от члена украинского сообщества, хотя со временем он также получил негативные отзывы от других членов сообщества, но к тому времени уже принял решение. «Я действительно глубоко и сильно переживал по поводу мурала и не хотел подвергать его цензуре, потому что я чувствовал, что это действительно важное сообщение. Возможно, это было неуклюже, как некоторые сказали бы, и я хочу сказать, не всегда получается правильно». Художник из Сиднея Светлана Прохорова говорит, что работа вызвала у нее недоумение, а художник, вероятно, использовал неверный визуальный язык.
Конечно, она сначала вызывает такой, ну не то чтобы шок, но такое недоумение. В настоящее время положение как бы на фронте между двумя странами, оно совсем не располагает к тому, чтобы вот таким визуальным языком как бы предлагать бы обратиться обе стороны к миру. Конечно, мы-то, может быть, больше вовлечены и больше знаем о том, что проходит, ну, что происходит внутри. А вот этот художник австралийский, да, так как он человек со стороны, он немножко не вовлечен и не понимает ту боль, которую испытывают люди, которые на самом деле жертвы этой войны сейчас. И ситуация-то она не вышла на какой-то там плато или на какой-то уровень, когда уже каждый готов как бы остановиться. Я так поняла, что человек на самом деле выбрал неправильный код, понимаете, visual language художника. Он же состоит из символов, да. Вот, например, когда мы смотрим на мюралы Банкси, у него все очень-очень понятно. У него очень сильные коды, да, посылы, они очень четко выражены. Ну вот этот художник, к сожалению, ошибся.
Кто финансировал создание работы, не совсем понятно.
Но что меня, например, как местного австралийского художника, знающего немножко индустрию, удивило, что, ну, вообще-то он должен был получить разрешение на этот мюрал либо от заказчика, как это обычно здесь происходит, либо это должна делать какая-то организация. Вот он там, я читала, как бы принадлежит какой-то группе, да, и группа не одобрила. Как он умудрился вообще этот мюрал огромный нарисовать? Как он умудрился это сделать, если он не согласовал это ни с кем? То есть, ладно, все, что он там нарисовал-то, окей, он просто неправильно выбрал, как бы, как донести свою мысль.
Интересно, какой разной была реакция на работу в социальных сетях. Если в комментариях антивоенных пабликов на русском языке художнику высказывали чаще жесткое осуждение, то англоговорящие австралийцы гораздо чаще выражали свое сочувствие CTO, который неудачно выразил мысль.
Ну, просто человек не подумал, он сделал ошибку, вот и все. Тут, конечно, мне его немножко жалко, потому что это как бы на нем еще, видимо, где-то скажется позже в его будущих проектах.
В условиях расцвета cancel culture такая ошибка может дорого обойтись художнику. Как говорит Нина Санадзе, исследование и взаимодействие, проведенное во время подготовки проекта, это одна из важнейших частей работы художника.
Так называемая cancel culture, которая сейчас превалирует часто, в принципе, это такой тяжелый период, и какие-то, может, отменяются вещи абсолютно нелогичные, смешные и не в попад, но в большинстве своем они имеют место, и это такое время, когда такие на белых лошадях люди не могут быстро заехать и как бы сделать то, что им вот захотелось, потому что они так считают, не осознав, что как бы там есть совсем другая история, более глубинное сознание и консультация, и формирование проекта. Иногда это очень сложный процесс, слишком долгий, может быть, и который может иногда даже не привести ни к чему. Но это процесс вот такого нашего образования и какого-то нашего эмпатии вызывает больше в обществе, когда мы пытаемся друг друга понять, разговаривать. То есть, наверное, весь смысл всех этих арт-проектов – это вот то, что мы между собой общаемся, обсуждаем, разговариваем.
CTO сказал, что не собирался симпатизировать России в этом конфликте, и он не может контролировать то, как люди интерпретируют искусство. Люди обижаются на множество разных вещей, на которые другие не обижаются, и это просто природа искусства, сказал он. Тем не менее, по словам CTO, он понимает, почему люди были расстроены. «Мне очень жаль их. Я никогда не собирался никому причинять вред, поэтому я закрасил это и не спал прошлой ночью до 3 часов», — добавил он, сказав, что не хотел никого травмировать своей работой. Должно ли искусство опираться на чувства людей, которые его воспринимают, а художники исходить из этого вопроса, когда принимают решение делать свое искусство публичным? На этот сложный вопрос отвечает Нина Санадзе.
Часто считается, да, что вот искусство, оно может вызывать негативные и позитивные эмоции, но оно должно стоять само по себе, независимо, и не отвечать на вот эти реакции. Оно вот как бы и создано для того, чтобы вызывать вот все эти разговоры и эмоции, и реакции. И самая худшая участь, если оно никому не интересно, не вызывает никакой реакции. Да? Но в данном случае, так как это искусство как бы на доме, все люди это видят, то это уже затрагивает общину и австралийскую, и украинскую. И тут мы не можем как бы ничего не сделать, наверное. Такая участь публичного искусства, что да, вот ее закрашивают, ее сносят, ее обливают краской.
Господин Ситон сказал, что хотел бы создать еще один мурал на тему Украины, который увековечил бы память людей и их культуры.
Ну что ж, это был новый выпуск подкаста «Арти». Я напоминаю, что все подкасты SBS Russian можно послушать как в вашем любимом приложении для подкастов, так и на нашем сайте. Заходите в раздел «Слушать», прокрутите, там есть сначала возможность послушать наши эфиры, а потом собраны подборки разных интересных подкастов. Выбирайте тему, которая вам ближе, и можно прям все эпизоды, которые вы пропустили, послушать. Ну что ж, наша программа потихоньку подходит к концу. Я попрошу Викторию Станкееву напомнить нам о главных новостях Австралии и мира к этому часу.
Коротко о главных новостях к этому часу. Правительство раскритиковало оппозицию за попытку приостановить голосование по законопроекту о климате. Соединенные Штаты обвинили Россию в военных преступлениях, утверждая, что Москва наблюдает за насильственным выселением украинцев с их родины. И Владимир Путин угрожает полностью прекратить поставки энергоносителей на Запад, если они попытаются ограничить цены на российский экспорт.
Спасибо большое, Виктория. Это была Виктория Станкеева, которая сегодня работала с нами из студии в Сиднее. Из мельбурнской студии с вами сегодня была я, Ирина Бурмистрова. Я напоминаю, что наша программа выходит 3 раза в неделю в 12 часов в понедельник, четверг и в субботу. И в следующий раз мы с вами как раз встретимся послезавтра в субботу. И под конец предлагаю послушать песню, которую я уже традиционно слушаю в начале каждого сентября, песню певицы Земфиры. Всем хорошего остатка рабочей недели.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.